говорит Радио Свобода. Тайны амбарной книги Виктора Януковича.
Это коррупция в чистом виде, как она функционирует в украинской политике на примере Януковича и его соратников.
Милонов хочет назвать мост в честь Кадырова, а Мизулина решила запретить бэйби-боксы.
Для того, чтобы сделать приятное Кадырову-младшему, по-моему, не нужно будоражить общественное мнение и вызывать негативные ощущения.
Владимир Путин выпустил трехтомник и сел на императорский трон.
На троне императорском посидел, теперь во время визита в Египет осталось в саркофаге полежать.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Под объективами фото и телекамер прошла уходящая неделя у бывшей узницы Кремля Надежды Савченко, которая делает первые шаги в украинской политике. Кроме заявлений Савченко, в Киеве обсуждали также судебную реформу и последствия публикации так называемой «амбарной книги партии регионов». В ней фигурируют фамилии политиков, чиновников, бизнесменов, политологов, которых подкупала партия беглого экс-президента Виктора Януковича. Слово киевскому корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Ивахненко.
В конце мая Национальное антикоррупционное бюро Украины получило от бывшего первого заместителя главы СБУ Виктора Трепака 841 страницу тайных расходов партии регионов. Общая сумма выплат, охватывающих период с 2008 по 2012 годы, составляет 2 миллиарда долларов. На этой неделе в бюро заявили, что полученные материалы имеют судебную перспективу. В интересах следствия Трепак не назвал журналистам ни одной фамилии и не сказал, от кого получил документы, но дал понять, что содержащийся в них компромат может сильно ударить по некоторым не только бывшим, но и нынешним высокопоставленным украинским чиновникам и политикам. Депутат от оппозиционного блока, экс-член партии регионов Нестор Шуфрич, выступая накануне в эфире ток-шоу «Шустер Лайф», заявил:
если такие документы есть, должны быть проведены четкие следственные действия, и виновные должны быть показаны народу и привлечены к ответственности. Конечно, мне тоже очень интересно узнать, что это за вытраты, тем более в такой колоссальной сумме, как 2 миллиарда долларов. Пока все это похоже на какой-то отвлекающий пиар-ход.
22 страницы из амбарной книги партии Януковича попали к бывшему журналисту, депутату Рады Сергею Лещенко от анонимного источника. Из этих материалов следует, в частности, что только на подкуп членов Центра избиркома в 2012-м из черной кассы регионалов было выплачено почти 3 миллиона долларов. В минувшую пятницу Лещенко допросили в Национальном антикоррупционном бюро.
Я был не первый, не второй свидетель по этому делу. Дело касается так называемой амбарной книги партии регионов, или, проще говоря, это коррупция в чистом виде, как она функционирует в украинской политике на примере Януковича и его соратников. Во время допроса выяснилось, что у господина Трепака тоже неполная картина, и часть моих документов у него отсутствовала. Поэтому мои документы тоже приобщены к делу, и они стали вещдоком по этому уголовному производству. Это рукописный текст, такая расчерченная таблица, и тут указано, куда идут деньги. Вот, например, страничка за декабрь 2012 года. Тут фигурируют чаще всего две фамилии – Геллер и Калюжный. Геллер – это ближайший соратник Бориса Колесникова, а через него Рената Ахметова, который многие годы был в партии регионов ответственен за все финансы. А господин Калюжный – это его подручный. И вот, например, господин Калюжный, я эту страницу упомянул, 6 декабря 2012 года. Сумма идет 2 миллиона 200 тысяч долларов. Пояснение. Центральная избирательная комиссия. Прошел как раз месяц после выборов в парламент. Партия региона на них триумфально победила, а в 5 округах не удалось подвести итоги. В моем понимании, это и есть расплата за итоги выборов и за то, что в округах, где победили оппозиционеры тогда, выборы признали недействительными. Через грязные деньги в политику заходили регионалы, используя подкуп избирателей, используя подкуп членов Центральной избирательной комиссии, используя подкуп телеканалов, становились властью. И опять по новому циклу начинали грабить бюджет страны.
На пресс-конференции 3 июня глава государства сказал, что не знаком с материалами черной бухгалтерии партии регионов. Петр Порошенко назвал одним из главных решений за время его президентства проголосованное в минувший четверг Верховной Радой изменения в Конституцию Украины. Принятые поправки позволят начать судебную реформу, призванную очистить от коррупции и обновить судейский корпус.
Впевнений в том, что мы зруйнували сценарий.
Уверен, что мы разрушили сценарий российского агрессора, который хотел бы продемонстрировать миру хаос и отсутствие взаимодействия украинского президента с парламентом. Этот сценарий был провален.
Цей сценарий був провалений.
Заявил Порошенко, комментируя принятые поправки к основному закону в части правосудия. При необходимых минимум 300 голосах их поддержали 335 депутатов. Примечательно, что «за» проголосовали и все присутствующие в зале члены фракции оппозиционного блока. После этого начали звучать предположения, что президент может использовать компрометирующие записи из амбарной книги Януковича и для принятия Верховной Радой предусмотренных Минскими соглашениями конституционных поправок относительно особого статуса Донбасса, а также закона о проведении там местных выборов. Политический эксперт Тарас Черновил убежден, что Порошенко не причастен к скандалу с черной бухгалтерией партии регионов.
Есть две версии попадания этих документов. Первая – это слив материалов. Некоторые части партии регионов бывшей, это подозреваю Сергея Левочкина, бывшего главу администрации Януковича, который имел свою обособленную позицию партии против Ахметовского крыла, где у них очень серьезный сейчас конфликт. Есть второе предположение, что все-таки эти документы были намного давнее. Еще чуть ли не 2 года назад выисканы в одном из помещений, где в то время жили лидеры партии регионов, то ли у Виктора Януковича в его резиденции, то ли еще где-то. И 2 года прятались Валентином Наливайченко, бывшим руководителем СБУ. То есть были вроде бы где-то непосредственно у него или у его первого заместителя, абсолютно доверенного лица, Виктора Трипака. И Трипак очень обижен сегодня на действующую власть. Его заставили уйти с поста, и он считает, что очень несправедливо. И Валентин Наливайченко тоже был, по сути, выдавлен со своего поста, тогда, когда к нему появились большие подозрения. Но вот дело только в том, что Валентин Наливайченко сегодня работает в очень тесной связке с Юлией Тимошенко. Он, по сути, у нее представитель антикоррупционной структуры. Но предположить, что специально человек, близкий к Юлии Тимошенко, передавал документы Петру Порошенко, чтобы тот мог добиться результатов, которых не очень-то хотела сама Юлия Владимировна за эти конституционные изменения. Но это глупо.
Эту неделю практически под объективами фото и телекамер провела бывшая кремлевская узница, член парламентской фракции «Батьковщина» Надежда Савченко. В свой первый день в Раде она сняла собственный портрет с трибуны, заменив его на плакат с фотографиями других украинских политзаключенных в России и надписью «Свободу узникам Кремля». 2 июля Надежда заявила, что в условиях войны не следует менять Конституцию и отказалась голосовать за судебную реформу. Тарас Черновил продолжает.
Какой-то странный подход, который у нее был к этим же изменениям в Конституцию по судоустройству, с ней нельзя согласиться, это действительно странная логика. Сначала нужно, чтобы закончилась война, а тогда будем наводить в стране порядок. Но это выглядит глупо. Но это такие вещи, которые могут действительно быть от еще не от полной опытности, или ей немножко могут и манипулировать. Но на самом деле она оказалась намного пока что, по крайней мере пока что, лучше и выше, чем от нее ожидали трезвые эксперты. То есть пока что она держится не самым худшим образом. Всякие там промахи мелкие, на которых акцентировали, ну, нужно понимать психическое состояние человека. Но я так думаю, что к осени уже вот эта маска, эта попытка себя жестко держать в руках, с одной стороны, а с другой стороны регулярные прорывы эмоциональные, они иссякнут, и одно, и другое. И вот осенью мы уже увидим окончательное лицо Савченко, которое она уже и останется на постоянно в украинской политике.
Отвечая на вопросы журналистов в парламентских кулуарах, Надежда называет украинскую власть «титаником», который уже тонет, обвиняет депутатов, иногда используя ненормативную лексику, в обмане украинцев и не собирается следовать негласным правилам Верховной Рады. Дорого и модно одеваться. Она покупает одежду в секонд-хенде и добирается в парламент на городском транспорте. Если сегодня сяду в «Лексус», то завтра потребуют, чтобы я продала Украину, аргументирует Надежда Савченко, отказ от соблазнов большой украинской политики. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Московская мэрия отказала оппозиции в проведении массовой акции в центре города и предложила перенести ее в Марьино. Инициаторы не согласны. Петербургские власти оказались добродушней и позволили провести 6 июня народный сход против инициативы назвать мост через Дудорговский канал именем Ахмата Кадырова. В понедельник за такое название проголосовали 9 членов топонимической комиссии, 6 выступили против, 2 воздержались. Более 70 тысяч человек уже поставили подписи под петицией за отмену этого решения. Мост не должен носить имя человека, который не имеет к Петербургу никакого отношения. Действительно, Ахмат Кадыров много сделал для прекращения конфликта в Чечне. Но, извините, при чем здесь Петербург, говорится в обращении общественности к губернатору топонимической комиссии и законодательному собранию Петербурга. Вот что сказал «Радио Свобода» писатель и историк Яков Гордин.
На мой взгляд, это вообще крайне странная идея. Какое отношение имеет к Петербургу почтенный Кадыров-старший? Я плохо понимаю. Тем более, что никогда не надо торопиться, мне кажется. Потому что Кавказ, пространство нестабильное, Чечня тоже. Как там дальше развернутся события, как бы не пришлось переименовывать обратно. По-моему, странная идея, я бы сказал, непрофессиональная политически. Ну вот я как-то на эту тему разговаривал с одним из довольно крупных наших городских чиновников. У городского нашего, как я понимаю, начальства были большие сомнения. Эта идея, насколько мне известно, московская, а не то, что она родилась тут в нашем богоспасаемом городе. Так вот, было опасение, что это вообще вызовет такое негативное отношение общественного мнения. Что, я думаю, в общем и будет. Я не думаю, что прошли, так сказать, демонстрации массовые по этому поводу. Но вряд ли это приводит в восторг людей, которые действительно помнят войну, у которых, может быть, погибли на войне чеченской, там, первой, второй, близкие люди или знакомые. И роль Кадырова была достаточно двойственная. Один период так, другой период иначе. Вот я и говорю, что это политически непрофессиональное решение. Для того, чтобы сделать приятное Кадырову-младшему, по-моему, не нужно будоражить общественное мнение и вызывать какие-то негативные ощущения, в том числе и по отношению к Чечне. Насчет волнения не знаю, ображения, конечно, потому что я просто знаю людей, которые один из тех, от кого это в какой-то степени зависело, кто был категорически против, мотивировал это тем, что его близкий ему человек погиб в Чечне, как раз в то время, когда Кадыров был на той стороне, организовывал джихад, и поэтому он не хочет видеть имя Кадырова на улицах своего города. И я думаю, не он один.
Говорил Яков Гордин. Против присвоения мосту имени Кадырова выступают многие известные петербуржцы, в их числе актер Олег Басилашвили и кинорежиссер Александр Сокуров. «За» высказался скандально известный депутат Виталий Милонов. Еще полтора года назад он предлагал назвать именем Кадырова одну из улиц в Петербурге. Московская единомышленница Виталия Милонова Елена Мизулина тоже выступила на этой неделе со скандальной инициативой. Она предложила запретить бэби-боксы. По ее мнению, установка бэби-боксов поощряет отказы от новорожденных и повышает риски торговли детьми и иных сделок с ними. Вот что думает об этой инициативе руководитель организации «Право ребенка» Борис Альтшуллер.
Пару лет назад предлагала уже сажать на 10 лет родного отца, который в нарушение остановленного судом порядка общения, например, ребенка увез к себе домой, выкрал, так сказать. Но тогда было много по этому поводу иронических и ужаснувшихся комментариев по поводу предложения этого депутата. Теперь недавно она предложила, из-за того, что там 13-летняя девочка в интернете провоцировала детей на самоубийство, такое, за ним развлекалась таким образом, предложила вдруг возраст уголовной ответственности снизить до 13 лет. То есть Елена Борисовна, вообще говоря, является уникальным, ну как сказать, хочется вежливо употреблять, уникальным депутатом, который постоянно выступает с то, что называется абсурдными инициативами. По запрету бэби-боксов. Ну вот я знаю, интервью было, я знаю ситуацию, Люберецкий дом ребенка в Московской области. В течение года с помощью бэби-бокса, который был там установлен недалеко, было спасено примерно 25 младенцев. Ну вот это факт. Елена Борисовна, может быть, сейчас предложит этих младенцев умертвить, потому что бэби-бокс очень плохая вещь, и младенцы были каким-то нехорошим дьявольским способом спасены. Она ведь может и такое предложить. Например, умертвить всех младенцев, которые уже были спасены бэби-боксами. Потому что абсурд того, что она говорит, и бесчеловечность, они, вообще говоря, зашкаливают. Почему надо запрещать бэби-боксы? В принципе, бэби-бокс, конечно, не решение проблемы вот этих вот неблагополучных беременных, которые хотят как-то избавиться от ребенка. Но если даже одного ребенка, уже хорошо. Почему надо запрещать?
Противники бэби-боксов говорят, что их установка как бы стимулирует матерей бросать своих детей. Вот можете вы с этим согласиться или нет?
Ну хорошо, я могу сказать, что запрет бэби-боксов стимулирует матерей убивать своих детей. И это будет тоже верно. Гораздо больше, между прочим, чем то, что они говорят. Потому что насчет стимуляции матерей отказываться от детей, все это чепуха. Отказываются, потому что жизнь берет за горло. И Елена Борисовна Мизулина, и все эти антивиналисты, и мы все равно должны говорить одно и то же. Социальная защита должна активно помогать женщине беременной в трудной жизненной ситуации. Чтобы и аборты не делала, и тем более не убивала бы детей и не подбрасывала. Это не значит, что надо и запрещать альтернативы. В Голландии нет никакого запрета на аборты. В Голландии очень, как мы знаем, свободные половые отношения уже с раннего возраста подросткового. И при этом в Голландии самый низкий в мире уровень абортов на 1000 населения. Почему? Ну, одна причина в том, что они учат детей предохраняться, но это как бы понятно. Но есть более важная причина. В Голландии так устроена социальная защита, что если возникает беременность, то женщина никогда не оставлена в ситуации один на один. То есть такая огромная социальная помощь ей, ребенку, надо и поместят, и жилье найдут, если негде, родители там выгнали, предположим, как у нас бывает. И, ну, и медицинская, и социальная, и всяческая. То есть страна заботится о своих будущих гражданах.
О новой инициативе Елены Мизулиной говорил руководитель организации «Право ребенка» Борис Альтшулер. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Российские блогеры обсуждали на этой неделе трон Путина, приговор Максиму Кармелицкому, обыск у Алексея Навального и православные способы борьбы со СПИДом. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Александр Бобраков.
Владимир Путин в последнее время не так часто выезжает за границу, тем более в Европу. Поэтому вполне объяснимо, что в Грецию он поехал с большой помпой. Центральным пунктом визита стало посещение горы Афон, а кульминация этого события – тот момент, когда Путин то ли сел, то ли встал в кресло византийских императоров. Эрнест Макаренко.
На императорском троне Путин получил благословение монахов святого Афона. Дай Господи сил русскому правителю Владимиру Путину.
Не все, впрочем, отнеслись к широко разошедшимся по сети кадрам с Путиным на священном месте с таким пиететом. Олег Кашин.
Интересно, они понимают, как это выглядит на самом деле? Брежневу решили присвоить звание генералиссимуса, а если он сумеет выговорить это слово, то еще и звание народного артиста.
Денис Блищ.
Путин на императорском троне на Афоне. Это уже какая-то шизофрения. Стыд и срам.
Кто-то вспомнил предшественника Путина на посту президента. Олег Пшеничный.
Ельцину все припоминают оркестр, пляску на сцене, купание пресс-секретаря. Но этот-то уже сколько раз Ельцина перещеголял.
А кто-то преемника. Хотя, если посмотреть с другой стороны, тоже предшественника. Твиттер мысли президента.
Пока Владимир Владимирович звонит в колокол на Афоне, Дмитрий Анатольевич играется на айфоне.
Некоторые увидели в этом поступке дурное предзнаменование. Дурное для Путина, во всяком случае. Евгений Панасенков.
Путин сел в кресло византийских императоров. Фото, конечно, очень комичное, смешнее, чем из Ивана Васильевича меняет профессию. История последних лет вообще сплошной бездарный комикс. Но как историк я напомню, византийские императоры и сама Византия кончили очень печально. Империя позорно погибла.
Твиттер патриотов.
Помню, один уже лазил на этот трон и через пару лет тю-тю, сбежал позорно.
Речь идет о Викторе Януковиче, который посидел в том же троне за полтора года до Майдана. И все же, что привело Путина на Афон? Не только же желание оказаться в троне. Одна из версий как раз мистического свойства. С ней связывают и освобождение Савченко прямо перед визитом. Слава Рабинович.
Единственная удавшаяся пока ему попытка попасть на Афон – это была попытка в сентябре 2005 года. Она сопровождалась одним очень важным обстоятельством. Путин совершенно неожиданно, что называется, покаялся перед матерями бесланских детей. Это был такой жест покаяния. Непосредственно перед этой поездкой, буквально за три дня до этой поездки на Афон. Я задаю себе вопрос, не является ли выдача Савченко таким жестом перед очередной поездкой на Афон? Это выглядит немножко примитивно, я это понимаю, но более надежного объяснения я не вижу. Мне кажется, что это вот такой специальный мистицизм.
Сергей Пархоменко.
Ну вот, а вы мне не верили, когда я говорил, что Путин Савченко отпустил из религиозно-мистических соображений, чтобы выпросить у Богородицы разрешение взойти на Афон. А уж там-то на Афоне можно себе разные интересные ништяки позволить. Вот, например, посидеть на троне византийских императоров.
Леонид Волков.
Как так получилось, что Владимир Путин, глубоко советский человек, оказался так слаб на всю религиозную мишуру? Все эти поездки на Валаам, личный духовник... всеночные стояния, и вот эта поездка на Афон. Я посмотрел фотки с Афона, он реально выглядит очень тронутым религиозным чувством. Почему? Не нахожу в этом ничего удивительного. Пусть он так это сам и не вербализует, не осмысляет и вряд ли рефлексирует, в глубине души-то он все про себя знает. Троечник, невеликого ума, карьера не заладилась, в семейной жизни счастья не было, кругом множество людей более успешных, более умных, более счастливых. И, тем не менее, он, посредственность удивительным кульбитом судьбы, оказался на ее вершине, хозяином седьмой части Вселенной. Как это он может честно сам себе объяснить, кроме как мистическим промыслом?
Шутники теперь предполагают, чем президент России мог бы заняться после такого интересного аттракциона. Иван Филиппов.
На троне императорском посидел, теперь во время визита в Египет осталось в саркофаге полежать.
Александр Володарский.
Помните такой советский фильм «Афоня»? У меня в последнее время в голове крутится сюжет фильма «Афоня-2». Главный герой, состарившийся и задумавшийся о душе, принимает монашеский постриг и едет на святую гору Афон замаливать грехи.
Михаил Голуб.
После визита на Афон, где Путин посидел в кресле византийских императоров, он собирается посетить Иерусалим, дабы немного повисеть на кресте.
Кстати, о кресте. В январе этого года житель Бердска Новосибирской области, 21-летний Максим Кармелицкий, опубликовал в сети фотографию зимних крещенских купаний с нелицеприятным по отношению к купальщикам комментарием. Собственно, он даже не опубликовал ее, а репостнул на своей страничке ВКонтакте. Картинка, на которой Кармелицкий, по его собственным словам, оценил умственное состояние людей, которые жертвуют своим здоровьем ради религии, вызвала живой интерес у правоохранительных органов. Кармелицкого обвинили по 282 статье Уголовного кодекса в разжигании вражды к православным и приговорили к 1 году и 3 месяцам колонии-поселения. Срок реальный, не условный. Кармелицкий намерен обжаловать приговор.
Я не согласен вообще с существованием такой статьи. По экстремистским статьям в течение года, по статистике, выносится 500 или более 500 обвинительных приговоров и ни одного оправдательного. Если наше государство будет сажать по тюрьмам всех подписчиков таких пабликов, у них не хватит тюрем и СИЗО даже.
Об этом, впрочем, еще будет сказано. Большинство комментаторов связало суровость приговора с объектом насмешки. С недавних пор религиозные чувства в России под особым надзором. Игорь Яковенко.
В личности подсудимого Кармелицкого есть еще некоторые черты, которые позволили прокурору счесть его личность социально опасной и потребовать на 2,5 года оградить от этой личности социум. Дело в том, что истцы, новосибирские православные активисты, председатель новосибирского отделения движения «Народный собор» Юрий Задоя и его сторонники подали жалобу, когда узнали, что Кармелицкий состоял в партии «Парнас». Теперь, правда, исправился и уже не состоит, но суд это не учел. В последнее время из Конституции РФ как-то незаметно испарились многие, если не большинство статей. В том числе статья 14 об отделении церкви от государства и равенстве всех конфессий, а также статья 28 о свободе совести, та, где говорится о праве граждан свободно исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, то есть быть атеистом.
Есть вопросы к православным верующим. Алексей Мананников.
Человек выразил беспокойство о здоровье придурков, страдающих православием головного мозга, а его за заботу о людях в тюрьму.
Максим Харахордин.
Христиане, как они не понимают, что сами себя очерняют такими вещами? И почему здравомыслящие люди допускают такое?
Петр Соколов.
Братья и сестры, активисты православные, в который раз слышу о вашем общественном рвении, начиная от стояний с листовками и плакатами. Потом был Рок-Сити, затем Тангейзер, теперь вот молодого парня вы усадили на 1 год 3 месяца колонии. Все это вроде как ради охраны нравственных столпов. Однако сама книга, на которую вы ссылаетесь, про срок и колонию-поселению в городе Бердске ничего не говорит. А вот про любовь и прощение как раз много говорит. И вот что, например. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Конец цитаты. Даже не знаю, что еще добавить. Наверное, завезу этому парнишке Писание, дабы он рукой махнул, да и простил своих обидчиков. То-то будет метаноя, то-то явится Евангелие живое, и не под золотыми куполами, а в сибирской колонии.
К правоохранительным органам, впрочем, вопросов не меньше. Пользователь под ником Барак Обама.
«Россия – единственная страна в мире, которую можно уничтожить одним комментарием, перепостом или лайком ВКонтакте. По крайней мере, в ФСБ в это верят».
Один из них таков. Почему в последнее время активизировались репрессии именно против пользователей ВКонтакте? Екатерина Шульман.
А правильно я понимаю, что все дела последнего времени, сел за лайк и перепост, это дела о публикациях ВКонтакте. И именно эта сеть лучше всего пробивается поиском блога Яндекса. И руководство там своевременно сменилось на какое нужно. И вообще, это специально организованный сервис для низкоранговых активистов, чтобы профильному следователю даже со стула вставать не надо было для фабрикации дела.
Тут есть разные варианты ответа. Давид Хомак.
ВКонтакте щедро отдает спецслужбам все данные пользователя.
Сергей Сумленный.
Думаю, дело в том, что аудитории ВКонтакте и Фейсбука несопоставимы по размеру в России, особенно в регионах.
Но почти никто не сомневается в подоплеке подобных точечных дел против пользователей интернета. Рудольф Цанг.
Очень похоже, что сверху спущена разнарядка на определенное количество раскрытых преступлений по статье за экстремизм и на количество осужденных, в том числе и к реальному сроку.
Леонид Волков.
Каждый очередной приговор за перепост ВКонтакте имеет ровно тот же смысл и ровно то же значение, как очередной арест по болотному делу. Сотни тысяч людей что-то постят, но хватают и сажают совершенно случайных, без какой-либо заметной закономерности, даже более того, нарочито безобидных. Кто под руку попадется? Именно это и составляет суть политики запугивания. Если бы за посты и перепосты судили бы лидеров протеста, это не напрягало бы рядовых пользователей. А вот ощущение того, что посадить могут совершенно любого, без всякой видимой логики, оно пугает. Отсутствие логики в этих уголовных делах и есть их общая логика, так страшнее. Так создается ощущение, что это может с каждым случиться.
Алексея Навального на этой неделе тоже удалось удивить. У него дома внезапно был проведен обыск по статье «Клевета». Обвиняют Навального в клевете на следователя Карпова. Дело расследуется, но многие комментаторы недоумевают, что же можно найти при обыске по такой статье. Кира Ярмыш.
Учитывая, что дело возбудили из-за поста в блоге, какие орудия преступления в карманах Навального планировали найти? Портативную клавиатуру?
Иван Давыдов.
В левом носке прятал умысел на клевету, а измышления хранил в детской.
Про детскую не шутка. Главные события во время обыска разворачивались там. Леонид Волков.
В день защиты детей центр «Э» отжал у Даши Навальной телефон в чехле в виде ежика. Был бы чехол в виде кита, это еще было бы туда-сюда.
Вадим Кобзев.
На кухне Навальных обнаружен тульский пряник большого размера. Алексей добровольно сообщает, что внутри могут быть спрятаны рация и акваланг.
Алексей Навальный подвел итоги.
Обыск закончился. Все традиционно. Изъяты компьютеры, айпады, телефоны, флешки, диски и так далее. Все это могло быть использовано преступником. Сомнений у меня никаких нет. Это все приветы ФБК и лично мне от Юрия Яковлевича Чайки.
Еще одно уголовное дело на этой неделе напомнило о знаменитом коте Шрёдингера. Его то возбуждали, то вновь отменяли. Речь идет о деле против представителей так называемой «золотой молодежи», главным героем которого стал человек по имени Руслан Шамсуаров, отличившийся двумя вещами. Во-первых, он устроил на своем автомобиле «Гелендваген» гонку с полицией, сам он за рулем при этом не сидел. Во-вторых же, он сын вице-президента «Лукойла» Азата Шамсуарова. Сами участники гонки снимали видео о своей попытке умчаться от полиции, поэтому неудивительно, что вскоре оно оказалось в сети и стало там хитом. Спустя несколько дней Руслан Шамсуаров извинился в Фейсбуке.
«Мне крайне неприятно, что я стал участником такой истории. Единственное объяснение нашему поведению – приподнятое настроение после посещения клуба, что нисколько нас не оправдывает, мы вели себя недостойно. Поэтому хочу публично принести свои искренние извинения за себя и за своих друзей, сотрудникам ГИБДД, всем участникам дорожного движения, москвичам и, конечно, моей семье».
В конце концов, по административному делу Шамсуарова присудили 15 суток ареста. Задерживала молодого человека Национальная гвардия. А происходило это в одной из московских клиник, где Руслан находился с охраной и адвокатами. Лайф сообщает, что с силовиками долго общался Азат Шамсуаров, обещавший позвонить министру внутренних дел Колокольцеву. Переговоры продолжались несколько часов, но после угрозы применения силы сын вице-президента сдался. Кирилл Шулика.
Переговоры с вице-президентом Лукойла вели буквально как с террористом. И ведь совсем не удивляет. Абсолютно.
Егор Мостовщиков.
Особенно хорошо после этого видео посмотреть, как ФСБ задержали в Петербурге человека за комментарий.
Денис Лебедев.
Нацгвардия выполняет у нас практически боевые задачи. Задерживает сына вице-президента Лукойла на 15 суток за пьяные гонки по Москве. При этом все предельно вежливы, даже наручников не используют. ВИП-задержанного еще и не в автозак посадили, а на переднее сиденье машины ДПС. Наверное, камера в спецприемнике будет с хорошим видом, джакузи и спутниковым ТВ. Для примера, сравните это с недавним задержанием питерского блогера за пост в соцсети. Парень сам открыл ментам дверь и тут же был завален лицом в пол.
В общем, Шамсуарова посадили на 15 суток, а вот вокруг уголовного дела за хулиганство развернулась нешуточная борьба. Характерно, что история Руслана Шамсуарова активно раскручивалась некоторыми лояльными власти, медиа и блогерами. Сергей Марков.
Бойкот Лукойлу. Антиобщественный вице-президент Шамсуаров, который своими действиями вызывает общественную ненависть и культивирует неуважение к закону, должен быть уволен.
Павел Шипилин.
Плевков в лицо от мажоров и их родителей полиция терпеть отныне не намерена. Раскатают золотую молодежь из гелика по полной, насколько смогут, и никто не заступится.
Неудивительно, что некоторые начинают тут что-то подозревать. Алексей Рощин.
Пользователи не из простодушных удивляются многодневной и даже практически многосерийной раскрутке почти по всем федеральным телеканалам истории с показательным наказанием золотой молодежи из Гелендвагена. Вопрос, что это было? С чего вдруг такое обострение «накажем золотую молодежь»? Народу понятно, все понятно. Царь приказал навести порядок. Наконец-то всем этим щенкам дадут укорот. Нам, экспертам, понятно гораздо меньше. С чего вдруг? Почему именно сейчас? Думаю, самое простое объяснение будет самым верным. Надо просто еще раз вглядеться в состав осужденных и наиболее полоскаемых. Наиболее беззастенчиво СМИ выдвигают на первый план именно Шамсуарова, хотя он даже не был за рулем. Ничуть этим не смущаясь, СМИ долбят о нем и о том, что он сын топ-менеджера Лукойла. Вот и ответ. Все происходящее – начало кампании по опусканию Лукойла. В конце концов, это последняя частная и независимая нефтяная компания в России.
В общем-то, конечно, конспирология. Но когда одно и то же уголовное дело за неделю три раза сначала возбуждают, а потом отменяют, станешь тут конспирологом. И еще одна история из рубрики «Больше ада». В Московской городской думе прошло заседание, посвященное ситуации с ВИЧ в городе и стране. Событие, которое вряд ли заметили бы в сети, если бы не рекордное количество удивительных заявлений, прозвучавших на этом заседании. Основные тезисы выступления экспертов в сети излагают так. Егор Матвеевич.
21 век. Москва. Заседание Мосгордумы, посвященное эпидемии ВИЧ. Причиной распространения СПИДа назвали презервативы, я не шучу, и это не фейк, и Европу, поскольку они создают иллюзию ложной безопасности и способствуют половой распущенности. Участники заседания называли СПИД частью информационной войны Запада против России, а презервативы и лекарства от ВИЧ, предлагаемые западной медициной, для России неприемлемыми. Цитата. «Мы в России будем бороться с ВИЧ по-российски путем укрепления нравственности и борьбы с супружескими изменами в семьях».
Рита Логинова.
Избранные цитаты из выступлений экспертов Российского института стратегических исследований, посвященных эпидемии ВИЧ в Россиюшке. Проблема ВИЧ-СПИДа используется в качестве элемента информационной войны против России. 5 контактов с презервативом в подростковом возрасте равноценны одному незащищенному контакту. Почвенная, изначально стихийно растущая святой московской земли, противостоит искусственно и рационально организованному Петербургу, главной составляющей мифа которого стала апокалиптика обреченного града.
Возмущенные комментарии не заставили себя ждать. Павел Чиков.
В Москве ВИЧ лечат мракобесием.
Андрей Данченко.
Фееричное обсуждение СПИДа. Не только Пелевин, но и Сорокин должны в голос возрыдать. Реальность опять переплюнула их фантазии.
Алекс Кацуба.
Мы потратили на гранитную тротуарную плитку деньги, которые предназначались для закупки дорогих препаратов против ВИЧ. И теперь подводим под это дело теоретическую базу.
Многие задались вопросом, откуда взялись эксперты, выступавшие в Мосгордуме, и что за институт они представляют. Василий Кузнецов.
Ну и так бывает. Добрый день. Вы эксперт? Да, я эксперт. Скажите, в чем причина распространения ВИЧ-инфекции? А что там обычно используют? Наверное, презервативы. Вот в них и проблема.
Некоторые эксперты представляли Российский институт стратегических исследований. В прошлом году «Радио Свобода» опубликовало интервью Александра Сытина, проработавшего в РИСИ более 10 лет. Он отзывается о своем бывшем начальстве так.
В сущности, они воплощали крайнее антиукраинство. Эта позиция сочеталась с крайним, весьма эмоциональным антизападничеством. Его основу составил тезис о том, что у европейской и русской цивилизаций противоположны исторические миссии. Европейская ставит в центр своей системы ценностей человека, а русская – Бога. Дополнительную эмоциональную окраску этому тезису придавали крайний антисемитизм и гомофобия.
Общий эффект суммирует Виктор Сонькин.
Видите, в чем дело? Конечно, есть политическая ситуация, и при ее перемене все эти люди немедленно задудят в другие дудки. Но все-таки нерушимый, непоколебимый, безнадежный идиотизм, он отдельно от политики, и он никуда не денется.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели» «Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, я думаю, что из всех тем, которые обсуждали блогеры, одна прекрасно известна и телезрителям тоже. Это дело Руслана Шамсуарова, сына вице-президента «Лукойла», которого все-таки посадили на 15 суток. Я только не знаю, можно ли назвать ее главной телеисторией, потому что российские происшествия давно уже отошли на второй план, а обсуждают преимущественно Украину.
Да, вы правы. Главной историей ее, конечно, не назовешь. Никак не назовешь. Но, тем не менее, это сюжет, который очень полюбил телеведущий, там, типа Корчевникова. У него все это переливается, булькает, обсуждается. Также вы правы и в том, что никак наши каналы не оставляют в покое Украину. Я вообще так для себя сформулировала, что вот Украина и Америка – это Одиссея и Илиада наших дней. Это вот такая постоянная тема. Я даже просто для наших слушателей посмотрела последние выпуски, и становится ясно, даже из названия темы, это самые последние выпуски, допустим, «Время покажет» Петра Костова, есть ли будущее у экономики Украины. Страсти пылают в студии, и, конечно, ни одному человеку нет дела до того, а есть ли будущее у России. Другая тема, 1 июня, «Дети Донбасса». такой новая звезда политологии. Он был как бы давно, но так на третьих-четвертых ролях. Сейчас он выходит на авансцену, такой человек, который называется Сергей Михеев. Он заявил, убийство детей – это государственная политика Украины. Еще до этого обсуждали новое сверхстрашное американское оружие, американскую какую-то новую пушку, и выяснилось, что она нам совершенно не страшна. Иногда Америку и Украину разнообразит Европа. Особенно после того, как наш президент сказал, что мы суверенитетом не торгуем, тут же материализовался Кургиньян, который горячо поддержал этот тезис президента, и в поединке у Соловьева вызвал Байеру Гозмана. То есть вот это вот основные темы. Но бывают, конечно, какие-то разночтения, но все равно это магистральные темы. И я думаю, это просто как-то дано свыше нашему телевидению, иначе чем бы они занимались в эту летнюю пору, когда вообще традиционно наблюдается затишье. Был еще один забавный сюжет, но его я увидела лично я, может быть, я ошиблась, на больших каналах его не было, хотя сюжет достойный внимания. Это господин Бастрыкин стал писателем. Об этом ему сообщали и вручал корочки торжественно глава Союза писателей Ганичев. Это была, конечно, очень трогательная такая мизансцена, потому что достойна внимания не только Бастрыкин. Я вот, например, с удивлением... То есть я знала, что он писатель, но не знала, что до такой степени, потому что, оказывается, у него есть даже сочинение, посвященное Майе Плисецкой. Но и персонаж под названием Ганичев, это тоже очень интересный персонаж. Это вот из той серии людей, о которых говорил Чуковский, в России нужно жить долго. Ганичев 83 года, и сейчас его величают замечательным писателем. И многие забыли о том, что было время в России, это было относительно недавно, когда люди еще занимались литературой более или менее серьезно, и более или менее серьезно расценивали его сочинения как, мягко говоря, заимствованные. Такой еще был сюжет на нашем телевидении.
Слава, но ведь Ганичев – это персонаж, сейчас уже совершенно забытый, но когда-то волновавший буквально миллионы людей борьбы журнала «Огонек» и журнала «Молодая гвардия», и «Наш современник» и так далее. Это знаменитые перестроечные баталии. И Ганичев, естественно, был на стороне самых таких отъявленных охранителей и консерваторов. Но сейчас это уже все таким быльем поросло. Я думаю, что мало кто это помнит.
Ну, а разница лишь в том, что тогда телевидение вот относилось к нему именно так, как вы говорите, как к хранителю, консерватору и прочее, прочее. А сейчас это национальное достояние. Я посмотрела, ему 83 года, это национальное достояние, которому сам Бастрыкин пожимает руку. И особенно мне понравилась сцена о том, что они будут вместе создавать положительный образ следователя.
Слава, ну вот, как вы уже сказали, действительно лето, политическое затишье, событий немного, так что развлекательные шоу выходят уже совсем на самый первый план. И тут, наверное, надо упомянуть новое шоу Максима Галкина. Посмотрели вы его?
Да, я его посмотрела уже дважды. Сказать, что это зрелище печальное, это ничего не сказать. Это шоу очень много об этом говорилось. Галкина не было на канале 8 лет на Первом канале. За этим сюжетом стоит такая титаническая борьба каналов. Самое грустное, что это очень одаренный человек Галкин и очень тонкий человек, и очень образованный человек, специалист по возрождению итальянскому. Я вот когда вот сейчас размышляла о Галкине, я вспомнила фразу. Несколько раз я от него слышала эту фразу: «Я с режимом не борюсь, я его не замечаю». Но вот судьба Галкина странным образом опровергает его этот тезис, что он-то, может быть, режим не замечает, но режим его точно замечает. Во всяком случае, он именно благодаря, я думаю, режиму вот так переформатировано все, что делал когда-то Галкин, который был невероятно остроумен. Он никогда действительно не занимался политикой, но он всегда умел дать понять, как он относится к тому или другому политическому событию. Сейчас ничего этого нет. Это такой абсолютно чудовищный нафталин, и ощущение, что этому, я не знаю, сколько Галкину лет, мне кажется, даже и 40 еще нет, а ощущение, что это вообще человек, который старше Петросяна. Потому что Петросян в своем жанре, он органичен, он ни на что больше не претендует, и он как-то пытается развиваться, насколько может, в рамках своего дарования, скажем так. А здесь это производит ужасное впечатление, потому что это все старые пародии, не продумана концепция этой передачи. Это просто сам формат, это Галкин. Это человек-формат, но то ли Галкин стал другим, то ли, что, скорее всего, время стало другое. Это время абсолютно не способствует ни сатире, ни юмору. Поэтому у нас и развивается только какой-то КВНный юмор, который вот так вот любит, в том числе, и наш президент. И есть еще одно обстоятельство, почему невозможно быть юмористом, мне кажется, в наши дни. Потому что невозможно переабсурдить абсурд. То есть настолько абсурдное время, и настолько абсурдны там решения депутатов, заявления каких-то там начальников. Вот сейчас я там включаю какой-то московский канал, московский чиновник высокий, опять идет борьба с этими палатками. Новые палатки защитят москвичей от метеоусловий. Не каждый юморист сходу такую репризу выдаст. В этих рамках, конечно, очень сложно работать, потому что держаться на каких-то пародиях там 20-летней давности на Ельцина и на Горбачева, это даже уже не смешно. У него, кстати, были и прекрасные пародии на Путина, но здесь уже Путина нет. Здесь это такой стерильный жанр, и это очень грустно видеть, как уходит талант. Этому проекту всячески оказывает поддержку Алла Пугачева, там даже обыгрывается как бы в заставках, в анонсах, что ему принесли пулемет, он Максим, а она, Алка-пулеметчица, подносит ему патроны. И вот тут, я знаю, что Благосферова взволновала, несколько дней крутится, и сейчас продолжает крутиться анонс, где обнаженная Примадонна в своем почтенном возрасте и в пене кокетливо выглядывает из-за облака пены и общается со своим мужем в прикиде Джека Воробья, и она ему говорит: «С тобой не скучно». Ну вот, конечно, скучно и ужасно скучно, и главное, грустно даже не от того, что там Алла Пугачева позволила себе сняться обнаженной, а грустно то, что впервые в жизни Алла Пугачева позволила быть такой оглушительно неталантливой. Мне кажется, это событие, которое у нас проходит по ведомству сатиры и юмора, оно достаточно трагично.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарощины «Телерейтинг». Не только писателя Бастрыкина чествовали на этой неделе в Москве. Наконец-то по достоинству оценили и куда более влиятельного сочинителя Владимира Путина. Прямо на Красной площади представляли трехтомник его избранных произведений. Издатели уверены, что это будет бестселлер. Ну а книга, о которой мы сейчас расскажем, существует пока только на английском языке и получила на днях в Лондоне Орвеловскую премию. Ежегодно эти награды присуждаются тем авторам, которые ближе всего приближаются к достижению цели Джорджа Орвелла – превратить политическую литературу в искусство. Аркадий Островский, британский журналист и уроженец России, получил премию за книгу «Изобретение России». Это история развития страны с 1985 года по настоящее время и ключевой роли СМИ, в частности телевидения, в этом развитии. Я попросил Аркадия Островского рассказать о своей работе.
Вы в своей книге рассказываете о том, что нынешняя Россия сконструирована при помощи слов, сконструирована журналистами, да? И название книги «Изобретение России» связано с шоу, которое главный конструктор этой иллюзии, Константин Эрнст, устроил на открытии Олимпиады в Сочи. Ну и, конечно, в первую очередь Россия – это порождение телевидения, которое вы сравниваете с психоактивным наркотиком галлюциногеном. Правильно я сформулировал главную идею книги?
Да, ну, это ее заключительная часть. Но, конечно, эта история начинается гораздо раньше. И действительно, невероятная сила слов, идей и образов. В России, наверное, мало есть стран, где действительно медиа имеют такое ключевое значение для истории страны, когда разные люди в разных поколениях все время пытаются конструировать реальность, конструировать страну. Ну, у меня эта история начинается с тех, кого принято называть шестидесятниками, и людей, может быть, которые тоже программировали во многом страну, ну и программировались для того, что империя рухнула. И на самом деле это не просто какой-то оборот, а литературный, а так оно и было, поскольку система держалась на двух опорах главных. Первая опора были репрессии или угроза репрессий после 1953 года. После смерти Сталина они стали более точечными. Вот была угроза репрессий, с одной стороны, которые становились все слабее, во всяком случае, к моменту прихода к власти Горбачева. А с другой стороны, вторая опора была вот идеология, пропаганда или ложь, называя вещи своими именами. И когда стали ослаблять вот эту вторую опору, а потом мы вообще ее выдернули из-под системы, то система рухнула. Я думаю, что те, конечно, кто стоял у руля командных высот печатных СМИ, а все происходило именно на страницах печатных СМИ в начале, перестроечная вся история связана с печатью, они, конечно, не могли предположить, к чему приведет их пафос и их попытка внести долю правды в эту идеологическую систему.
Аркадий, вы пишете, что сейчас ситуация опаснее, чем во времена холодной войны. К чему, на ваш взгляд, все это может привести?
Ну, мы видим, к чему это может привести. Это приводит к хаосу, к войне, к перекраиванию границ государств, к бряцанию ядерным оружием. Это вещи все очень опасные, и мне кажется, что ситуация гораздо более опасная, чем в советское время, потому что советская протократия, советская элита, у нее не было этого комплекса неполноценности, который есть в российской элите, безусловно, по отношению к Западу. Потому что Советский Союз, как и Америка, вышли победителями Второй мировой войны. Это были люди одного поколения, многие из них воевали. И поэтому у них было ощущение страны, которая победила. А они относились к, слава богу, им, кроме того, объяснили великие советские физики, в том числе Андрей Дмитриевич Сахаров, к чему может привести термоядерные катастрофы. Они, конечно, очень осторожно пользовались словами, угрозами, и никакого бряцания оружием и угроз о том, что, так сказать, что мы сейчас превратим Америку в ядерный пепел, Советский Союз себе позволить, безусловно, не мог. И доля ответственности была другой, потому что Советский Союз контролировал половину мира, и все-таки были, так сказать, коллективные органы управления. Один человек не мог принимать решения так, как может сейчас принимать их Путин, потому что были там органы Политбюро, ЦК и так далее. Сейчас ситуация гораздо опаснее, потому что элита абсолютно безответственная, потому что у нее есть этот комплекс проигранной войны, холодной войны, которую они очень, надо сказать, культивируют, вот этот комплекс проигранной войны, потому что его не было в самом начале, в конце 80-х, начале 90-х годов, он привит позже. И это люди, у которых совершенно нет никаких сдерживающих механизмов. Решение принимает один человек, элита безответственная, воевать не воевали. Все это кажется видеоиграми, как Эрнст показывает по Первому каналу, вот так мы... И вообще вся как бы система настроена на телевидение. То есть все, что происходит, это создается картинка для телевидения. Вот Олимпиада в Сочи, выстраиваются, строятся специальные стадионы, выстраивается декорация, устраивается все это действие для показа по телевидению. Так действительно во многих странах. Но дальше в этой же логике начинается аннексия Крыма, война в Восточной Украине, бомбежки Сирии. Все это некие постановочные сцены для показа по телевидению. И вдруг оказывается, что телевидение ведет за собой страну, что оно задает вектор. И разрыв между телевизионной картинкой и реальностью очень опасен всегда, потому что ты вступаешь вот на эту лестницу эскалации, ты не можешь просчитать риски. И дальше, ну да, красиво показать, как российские истребители проносятся над американскими кораблями или натовскими кораблями. Но что будет в следующую секунду, ты не думаешь на самом деле, что могут сбить, что может начаться война. Вот это совершенно... Ну как, в телевидении же этого не бывает. Поэтому вот телевизионная логика управления страной, мне кажется, невероятно опасной.
Аркадий, вы, конечно, писали свою книгу для западного читателя. Я не знаю, как вы писали изначально по-русски или сразу по-английски. Не думаете ли вы, что какой-то вариант книги стоило бы предложить и для российского читателя?
Он в работе, русский вариант, русский перевод книги будет. Я ее писал действительно сразу по-английски, потому что невозможно написать книжку по-русски для западной аудитории. Вообще, если совершенно быть откровенным, я ее писал для своих детей. Вы будете смеяться, потому что, ну, вы прожили, я прожил определенную часть жизни в Советском Союзе, и мы читали определенные книжки, смотрели фильмы и так далее. А моим детям, к счастью, не довелось жить в советской стране. Они имеют довольно слабое представление о том, как все было устроено. И мне просто очень хотелось, чтобы они... Дети англоязычные, мама у них англичанка, и поэтому мне очень хотелось, чтобы они узнали, их друзья, неизвестно, где они будут дальше жить, чтобы они узнали чуть-чуть про эту страну и про то, как все происходило с моих слов, а не с чьих-то. Поэтому главное, так сказать, на кого я рассчитывал, что они когда-нибудь прочтут эту книжку, это были дети. Ну и действительно, западная аудитория, друзья, которые... Мне просто было очень интересно. Ну, кроме всего, мне, конечно, самому было страшно и интересно. Я совершенно не знал, чем книжка закончится. Мне просто было очень интересно разобраться, попытаться разобраться. Конечно, я далек от того, чтобы сказать, что я разобрался в этом, но попытаться разобраться в том, каким образом страна пришла из одной точки, в которой она была в конце 80-х, когда я был студентом в Москве, студентом ГИТИСа, как она пришла к сегодняшнему состоянию, при том, что кажется, что нету одной точки, да, одного какого-то события, которое развернуло бы страну, нету никакой контрреволюции, так сказать, не было никакого контрреволюционного события на протяжении последних 25 лет. Вот как она постепенно шла от, условно говоря, 91-го к 2016-му и просмотреть эту историю, попытаться понять ее через медиа, через людей, которые формировали повестку страны, мне было невероятно интересно.
Полностью интервью с Аркадием Островским, автором книги «Изобретение России», слушайте в программе «Культурный дневник». А итоги недели подошли к концу. Передачу подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
С 26 июня «Радио Свобода» уходит с коротких волн. Круглосуточно передачи русской службы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Eishasat и на сайте свобода.орг. С полуночи и до 6 часов утра и с 9 до 10 часов вечера по московскому времени наши программы транслируются и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио Свобода».